Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Такой хоккей нам не нужен. В какие игры играют Трамп и Путин, и кто в итоге победит? Куда подевались врачи? Медики в России жалуются на нехватку персонала и зарплат. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Вячеслав Фетисов. В центр. Ой, классный пас. И бросок. Это гол. Это хет-трик Владимира Путина.
Еще одна комбинация. 3-1. Снова Владимир Путин. Еще одна атака на сборной звезд. Владимир Путин. 8-я шайба президента Российской Федерации.
Да-да, вы не ослышались. 8 шайб за матч. Великие хоккеисты, такие как Уэйн Грецкий и Александр Овечкин, нервно курят в сторонке. Экс-чемпионы мира и Олимпийских игр Александр Якушев, Алексей Касатонов и Павел Буре подыгрывают хозяину ночной хоккейной лиги, и тот клепает одну шайбу за другой. А потом приз в студию. Не Кубок Стэнли, конечно, но блестит так же. И все на полном серьезе. Забитый стадион, овации и чествование победителя. Но кто же высмеет этот цирк на льду, если только не Алексей Навальный?
Путин на полном серьезе считает, что вся страна пищит от счастья, глядя по телевизору на то, какой он ловкий, как забросил 10 шайб. Ну, слушайте, а глава Туркмении уверен, что весь мир в восторге от того, как он поднимает гриф золотой штанги. И, кстати, он тоже играет в хоккей и в последнем матче забросил аж 12 шайб.
А попробуй откажи Путину. Ты уже лег в постель, а тебе звонят из Кремля. Пора на лед.
Иногда приезжают 2 часа ночи, Владимир, сейчас ночью.
И что, и собирают Баховича, все, тренировку в 2 часа ночи?
Конечно,
уже все приехали?
Все, да, с удовольствием катаются.
Всегда.
А можете сказать, я сплю, извините?
А? Ну да, конечно, конечно.
Я сплю, но буду через 5 минут.
Теперь Путин предлагает сыграть в хоккей Дональду Трампу в знак потепления отношений на фоне кровавой войны в Украине. Ну, слава богу, играть по их замыслу будут не два лидера, а профессионалы НХЛ и Российской континентальной лиги. Параллели со знаменитой хоккейной суперсерией СССР-Канада 1972 не выдерживают критики, считает автор канала «Шмурнов Тайм» Александр Шмурнов.
За НХЛ ты ничего не вытянешь. Все должно произойти на гораздо более серьезном, как бы, макрополитическом уровне. Я так понимаю, я не политолог, но я так понимаю, что серьезных продвижений на эти переговоры не принесли в главном. И если... вот даже сам факт того, что заговорили про матч НХЛ-КХЛ, это же мелочь, абсолютно вообще несущественная мелочь. Но заговорили, значит, других особенно нет поводов говорить об этих переговорах. Коммуникации между США и Россией в случае, если когда-то что-то будет хорошо в главном, на военном уровне, должны быть тотальными. Нельзя зацепиться одним крючочком какой-то НХЛ за вот эту некую новую дружбу. Нет этой возможности. И если это действительно придумал какой-то российский пиарщик, что вот за это можно потянуть и показать всем, что идет сближение, то это иллюзия. Даже если такой матч провести, ну, кто-то воспримет его как матч начала 70-х, когда совершенно разные системы вдруг... по замыслу политиков решили как-то объединиться на несколько дней и при этом оставаясь разъединенными. Да? Ведь никоим образом сближению между США и СССР матчи хоккейные в 73-м, там, втором годах не служили. Вот «Союз Аполлон» служил, например, и вообще тотальная какая-то история, может быть, облегчение всей этой ситуации. Тогда говорили «разрядка», но, по-моему, «разрядка» позже стали называть. Но неважно. Могут они провести матч с КХЛ или серию матчей? Наверное, могут, только им незачем. Это нужно только Путину.
Описал хронологию телефонных переговоров этой недели наш коллега Илья Козин.
Последнюю неделю президент США Дональд Трамп провел, совершая дипломатические телефонные звонки для прекращения российско-украинской войны. Сначала поговорил с Путиным. Звонок завершился соглашением об остановке взаимных обстрелов энергоинфраструктуры России и Украины на месяц. Взаимные обстрелы продолжились. Это больница в Сумах, куда во время российской атаки в ночь на 19 марта врезался дрон. Всего же Россия в ту ночь запустила по Украине 145 беспилотников.
Там что-то
А на этих кадрах горит склад боеприпасов на военном аэродроме Энгельса Саратовской области. Удар по аэродрому был операцией украинских спецслужб, пишет РБК Украина со ссылкой на источники. После обмена ударами президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить режим перемирия между Россией и Украиной не только на объекты энергетической инфраструктуры.
И если у нас будет такая соответствующая договоренность,
если у нас будет такое соглашение, то появится список объектов гражданских, энергетических, инфраструктурных. Мы обязательно подготовим этот перечень и передадим его нашим партнерам. Если россияне не будут наносить удары по нашим объектам, то и мы точно не будем наносить удары по их объектам.
Если русские не будут бить по наших объектах, мы точно не будем бить по их объектам.
После разговора по телефону с Путиным в среду Трамп созвонился и с Зеленским. Оба президента оценили разговор как хороший. В основном Трамп рассказывал об итогах беседы с Путиным, то есть фактически выступил посредником. Перед этими переговорами ряд американских чиновников, и в том числе сам Трамп, намекали, что США могли бы взять под контроль Запорожскую АЭС и другие атомные электростанции с целью обеспечения безопасности. Владимир Зеленский после телефонного разговора сказал, что именно передача электростанции не обсуждалась. Теперь все стороны готовятся к следующему раунду переговоров, который состоится уже в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Это будут не прямые переговоры, анонсировал спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Это будут непрямые переговоры. То есть одна группа будет находиться в одной комнате, другая в соседней. Они будут общаться через посредников, которые будут ходить из комнаты в комнату, примерно как челночная дипломатия в гостинице. Именно так это и будет работать, и таким образом мы выясним позиции каждой стороны.
Примечателен состав делегации для переговоров. Россию на переговорах будет представлять советник директора ФСБ и бывший глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа, а также председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Важные истории писали, что на представленные именно пятой службой ФСБ сведения полагался Путин, принимая решение о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. Позднее выяснилось, что данные во многом не соответствовали действительности. Состав российской делегации политтехнолог Михаил Шейтельман оценивает как несерьезный.
И вот теперь Беседа приедет рассказывать, в чем состоит предложение про удары по энергетике. А что он понимает в энергетике? Ну, в смысле, как он будет решать, что энергетика, а что не энергетика, и кто ему это поручил? То есть всегда можно будет сослаться, что нет, мы ни о чем не договаривались. Поэтому это очень несерьезный состав делегации и явно не нацеленный на какую-то конкретную договоренность.
Украину на переговорах представит министр обороны Рустем Умеров и заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники. США представят советник по нацбезопасности президента США Майкл Уолтс, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики США Майкл Энтон. Планируется, что во время переговоров США обсудят с Россией возобновление Черноморской зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь Владимир Зеленский уточнил, что предметом переговоров станет установление режима прекращения огня в отношении объектов энергетики. Но так или иначе, Россия будет тянуть время и пытаться захватить дополнительные территории в Украине, оценивает аналитик Николай Митрохин.
Это прежде всего касается Торецка, как города, стоящего на большом угольном месторождении или группе месторождений. Этот город российская армия контролирует частично, а основные угледобывающие поселки пока еще за ВСУ. Вот. И Покровска, и районы вокруг Покровска, особенно южнее города, где находятся очень крупные шахты с добычей коксующего угля, и находится месторождение лития, самое крупное в Украине.
Одна из главных проблем этих переговоров – разные скорости России и США, указала американистка Александра Филипенко. С одной стороны, Путин, который тянет время для получения большей выгоды, с другой стороны, Трамп, который хочет быстрого окончания войны, потому что война мешает торговле.
Дональду Трампу, ему важно видеть спокойную Европу, Европу, законсервированную в своей безопасности, Европу, которая будет хорошим торговым партнером, сильным торговым партнером, готовым покупать американские товары и всячески взаимодействовать экономически, финансово с США.
Возникает вопрос, а на что в этой ситуации может надеяться Украина? Возможно, на Европу, которая до сих пор придерживается идеалистических представлений о международных отношениях. План перевооружения Евросоюза Rearm Europe подразумевает увеличение оборонных расходов стран ЕС на 800 миллиардов евро. В конкретный план до 2030 года вошло и намерение поддерживать Украину путем увеличения военной помощи и интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Правда, на этом пути не без препятствий. На этой неделе буквально с треском провалился план высокого представителя по иностранным делам Евросоюза Каи Каллас. Она предложила выделить 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии для Украины. Послы Франции, Италии и Словакии заблокировали его, сославшись на то, что участие в таких инициативах должно быть добровольным, пишет «Политико». В Германии тем временем одобрили законопроект, разрешающий увеличение расходов на оборону. Он также распространяется на помощь Украине. Уже известно, что правительство планирует одобрить выделение в этом году дополнительных 3 миллиардов евро на военную помощь Киеву. И если отдельно страны действовать могут, то совместным действиям Евросоюза сопротивляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против военной поддержки Киеву.
Давайте вспомним, как развивались события. На прошлой неделе украинская делегация согласилась на предложение Трампа о полном прекращении огня на 30 дней. Владимир Путин в свойственной ему манере сказал, что все прекрасно, он тоже согласен, но на прекращение ударов по энергетическим объектам. Изначально это предлагал Зеленский. В конце концов, понять Путина можно. Он ведь президент нефтегазовых олигархов, которые и спонсируют так называемую СВО. После разговора с Трампом, который длился почти 2,5 часа, Путин встретился в закрытом режиме с бизнесменами. Пересказ разговоров оттуда не был таким оптимистичным, как официальные сообщения на сайтах Кремля и Белого дома. Бизнесменам Путин сказал, что на скорое окончание войны и отмену санкций надеяться не надо. А цели России – признание оккупированных регионов, на что, конечно, Украина и Европа не пойдут. Впрочем, достигнутых договоренностей о прекращении взаимного огня по энергетическим объектам тоже не хватило. Россия и Украина всю неделю обменивались ударами. Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, пока не будет конкретного документа, подписанного обеими сторонами, никакие устные договоренности между Трампом и Путиным не работают.
Ну, потому что нет никакой договоренности. Нет никакой договоренности. Да, на словах были, но, опять же, это все должно быть подписано. Это должна быть бумага, где Украина и Россия берут на себя обязательства. Условно, с 00 часов 22 марта 2025 года до 00 часов, условно, 22 апреля 2025 года, не наносить удары и перечень объектов, по которым они берутся, обязуются не наносить удары. Но такого не было. Не было такой договоренности. А объектов энергетики очень много. Это атомная, это гидро, это тепловая энергетика, а топливо, топливопроизводство, это что же энергетика? То есть это все должно быть учтено. Поэтому удары будут продолжаться даже в тот момент, я вам больше скажу, когда две делегации зайдут в каком-то дворце, в большой кабинет, под вспышки фотокамер, сядут за стол, за ними закроются двери, и даже в этот момент будут продолжаться взаимные обстрелы.
24 марта в Джиде должны встретиться украинская и российская делегации и в ходе непрямых переговоров уточнить с помощью посредников из США свои условия по прекращению огня. Политтехнолог Михаил Шительман скептически оценивает как формат переговоров, так и состав его участников.
Во-первых, Келлок, еще раз скажу, он теперь спецпредставитель только по Украине, и ему поручено не разговаривать с россиянами. То есть получится следующая история, что в комнату к украинцам заходит Келлок, разговаривает с ними, выходит, а дальше он не идет в комнату к россиянам. Он встречается с кем-то другим, например, с Виткофом. И рассказывает что-то Виткофу, а Витков идет в комнату к россиянам. И там разговаривает с россиянами. То есть вся эта история обрастает еще новыми звеньями по дороге. Вот я упрощенно скажу, что вся попытка прийти к прекращению огня, она все больше обрастает, заметьте, заплатками, подпорками, да, какими-то веревочками, на которых это крепится. То есть она выглядит все слабее, 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 не сильнее, сильнее. А значит, это просто уменьшаются сильно шансы на договоренность. Это касается и вот этих непонятных делегаций, и того, что начинался вообще-то разговор с прекращения огня по всей линии фронта. Просто, да, прекращение огня. Потом 30 дней перемирия, это уже как бы уменьшение, да, истории. Потом вдруг какая-то энергетика. Что такое энергетика? А в этом мы не можем договориться. Говорится об этом, что такое энергетика. Потом и так далее. И вот сейчас еще и комнаты добавились. Как только вы умножите сущности, у вас уменьшаются шансы на то, что у вас выйдет результат.
У Владимира Зеленского уже был опыт переговоров с Владимиром Путиным в 2019 году. Эту историю он пересказал Трампу и Венсу в овальном кабинете Белого дома. Тогда, по версии президента Зеленского, противоположная сторона нарушила его. Но хитрость тех договоренностей была в том, что Москва заставила Киев подписать документ о прекращении огня с сепаратистами из ЛНР и ДНР. Мол, России там нет. 20 июля 2020 года переговорщики шлифовали детали. Журналист Владимир Соловьев из Кишинева на своем YouTube-канале «Тема» впервые опубликовал редкие кадры, где замглавы администрации президента России Дмитрий Казак давил на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака признать сепаратистов, а именно руководителей народной милиции ЛНР и ДНР, юридической стороной.
Можно в этом документе закрепить любой перечень дополнительных мер, но если не определить, кто обязан их реализовывать, то он реализован не будет. Это была общая позиция не только России, но и Германии, и Франции. В конце концов, вы все согласились с тем, что авторами приказов будут высшее командование вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой области.
Украина уже тогда исходила из того, что боевые действия в Донбассе – это не внутриукраинский конфликт, а война с Россией. И хотела, чтобы Москва взяла на себя ответственность за прекращение огня. Дмитрий Казак на это не соглашался.
Андрей Ермак, который сегодня принимает участие в переговорных процессах, поначалу был против таких формулировок. Тогда разговор пошел на повышенных тонах.
Что касается окончательной формулировки по высшему командованию, мы бы хотели еще подумать на это.
Андрей Борисович, если вы хотели еще подумать, идите занимайтесь другими делами. У вас там действительно все неспокойно. И прекращаем эту дискуссию.
Нет, с этим мы согласиться точно не можем. Как бы просто опустимся на уровень юридический. В международном праве таких образований, как ОРДЛО, не существует.
Андрей Борисович, еще раз взываю к разуму. О чем сегодня мы говорим? Этот конфликт никакими нормами международного права не регулируется. Раз. Два. Вооруженные формирования ОРДЛО непосредственно закреплены в Минских соглашениях. Совет Безопасности ООН конституировал вооруженные формирования.
Давайте применим формулировку. Руководство вооруженных сил Украины, да, и руководство вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской области.
Отлично. Я вас поздравляю. Мы достигли согласия.
Тогда действительно в Донбассе установилась тишина, но, как оказалось, ненадолго. Через полтора года Россия вторглась в Украину. Из хороших новостей на этой неделе прошел обмен пленными между Россией и Украиной. 175 человек с каждой стороны и 22 раненых украинца вернулись домой. Давайте посмотрим, как встречают военных ВСУ в Украине.
Привет. Привет, зайчик, ты дома?
Ладно.
Днем народження тебе, буде тут. Ми зараз з тобою побачимо.
Вітаємо!
Хочу
загадати,
щоб в Україні
був.
Так!
Слава Україні!
Слава Україні!
Героям слава!
Слава Україні!
Слава Україні!
Вітаємо, хлопці! Хлопці, вітаємо поверненням всіх!
Дякую вам!
Дякую вам!
Слава Україні, ребята!
А вот російська часть.
Алло, доченька, приветик. Я живий, все нормально, не переживай.
Алло, привет, моя хороша. Займи, сейчас все нормально, все живое, все хорошо, все оправился.
Дядь Витя, родной, здорово. Наташе позвони, скажи, что все нормально. Целую, люблю.
Зай, меня обменяли, все нормально. Я вас очень сильно люблю, обнимаю. Скоро увидимся, скоро буду дома, дорогая.
Сегодня вернулся я из плена. Встретили меня очень хорошо, очень много эмоций.
Хочу выразить огромную благодарность всем своим родным, кто за меня переживал, кто пытался всеми силами меня вернуть домой, и у них это получилось. Отдельно спасибо Министерству обороны Российской Федерации за то, что вернули меня домой.
Со мной на связи профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Андрей, здравствуйте. С точки зрения американской дипломатии, Путин не поддался Трампу?
Ну, в определенной степени поддался. Дело в том, что для него, конечно, сейчас, учитывая, что российская армия наступает, у нее успехи в Курске, с точки зрения Путина, в общем-то, любое замедление этого наступления сейчас – это компромисс и это определенная потеря. Поэтому тут и Путин, и Зеленский считают, что для них это не 100% выгодная сделка, но плюсы могут перевешивать минусы.
Трамп признает оккупированные территории российскими. Такое может произойти?
Это может произойти в результате уже мирного урегулирования, не первоначального вот сейчас перемирия, поскольку это очень важный элемент для Трампа такого политического торга и давления на обе стороны.
Предложение взять под зонтик США украинские атомные электростанции. Это идея Трампа или Путина? В чем тут интрига?
Нет, я думаю, что это, в принципе, интересует все стороны конфликта, включая европейцев, поскольку все понимают, насколько опасна вот атака на подобные объекты, причем не только атомные, но, скажем, и гидростанции. Если разрушается плотина, скажем, на Днепре, и поток воды идет на миллионные города, на тот же Днепр, на то же Запорожье, то результаты будут абсолютно катастрофическими. Поэтому, в принципе, это как раз тема, которая волнует всех.
Расскажите нам подробнее, что за непрямые переговоры нас ждут, оправданы ли риски украинцев, что это получится сломанный телефон?
Дело в том, что есть огромное количество проблем, как в плане того, о чем надо договариваться, так и в плане того, как это все контролировать. Прежде всего, это временное перемирие, потом это территориальный вопрос. Потом это вопрос экономический, который имеет много измерений. С одной стороны, это потенциальная помощь Украине в восстановлении экономики, в восстановлении страны в целом. С другой стороны, это вопрос снятия санкций с России. Причем в обоих случаях Трамп может использовать этот вопрос и в качестве кнута, и в качестве пряника. А потом уже отстоящий вопрос – это контроль ресурсов. Причем ясно, что в игре тут отнюдь не только редкоземельные элементы, о которых говорят, это и другие ископаемые, это порты, это в целом инфраструктура и логистика, это основные промышленные мощности и это, конечно, сельское хозяйство, учитывая, что Украина – владеет ценнейшими вообще почвами, по сути дела, в мире, черноземами. И помимо этого, есть еще вопрос, который очень важен для Путина, как идеологически, так и политически. Это будущее устройство Украины политическое и гарантия определенным группам населения. Сам объем этих вопросов, которые нужно утрясать, и сложность контроля за исполнением договоренностей по многим из них гарантирует, что переговоры будут очень долгими и длинными. И, в общем-то, неудивительно, вот, неудивительные утечки о том, что контакты уже идут по каким-то неформальным каналам. И тут все это будет идти в рамках треугольника. То есть, в основном, видимо, это будет челночная дипломатия, когда США будут работать с украинской делегацией, потом с российской, и вот так вот предоставлять им информацию о каких-то сдвигах по обоим направлениям. Но вот мы видели, что Трамп все-таки ухитрился дожать обе стороны и вначале получил согласие со стороны Украины после очень долгих восьмичасовых переговоров, а потом и достиг договоренности с Путиным. Но тут действительно вот эта поговорка о том, что дьявол кроется в деталях, она как бы наглядно видна, ее реальность.
Насколько важны для Трампа и американского общества эти переговоры, когда им надоест?
Для Трампа они важны, как я уже говорил, внутриполитические. Это позволяет ему, в общем-то, заставить замолчать его остающихся немногих оппонентов среди республиканцев. Дело в том, что для республиканцев стало просто опасно идти против Трампа. Они уже знают, чем это кончается. И тут его задача более или менее решена. Но вот надо получить какое-то все-таки согласие политического центра, да, и демократов, но также и европейцев. И, в общем-то, хотя бы формальное продвижение в сторону перемирия, оно, конечно, является очень важным козырем для Трампа, но это только одна сторона того, что он делает. А вторая сторона – это вот такой глобальный пересмотр американской стратегии, начало восприятия Европы в качестве такого вторичного и менее важного театра, разворот в сторону Китая и лежащая в основе вообще вот стратегии Трампа и трампистов последние 10 лет идея о том, что надо повторить трюк Никсона-Киссинджера 1972 года, то есть попытаться разыграть российскую карту уже в противостоянии с Китаем, абсолютно игнорируя вопросы политической системы России, какие-то вопросы идеологии, морали, этики. Но это неудивительно, поскольку мы знаем, что Трамп действительно, и не только Трамп, но и его основные идеологи, люди типа Беннона, люди типа Колби, они являются стопроцентными реалистами. То есть они воспринимают и внешнюю политику, и политику в целом как силовую игру, где нет места другим критериям, вот типа идеологических или моральных.
Спасибо вам за беседу. Со мной на связи был профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении деятельности 7 государственных агентств, среди которых агентство по глобальным медиа USAGM. Оно заведует иностранным вещанием и курирует в том числе Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Мы лишились гранта, одобренного Конгрессом США, но мы продолжаем наши эфиры. Я четверть века проработал в русской службе «Радио Свобода» до войны в Украине в Московском бюро. За плечами 20 лет работы репортером. «Радио Свобода» открыла для меня большую Россию. В рамках программы «Выборы в регионах» в конце 90-х, еще до отмены губернаторских выборов Путиным, я побывал более чем в 60 областях, автономных округах и республиках России. Ценность поездок моих заключалось в том, что ты видел своими глазами, как живут, а порой выживают люди, когда месяцами не выплачивают пенсии и зарплаты, а тебе надо поднимать семью и ставить детей и внуков на ноги. Поразительно, но в конце 90-х и начало нулевых у меня была возможность брать интервью у губернаторов и спикеров парламентов, которые не увиливали от общения, а даже наоборот. Для них «Радио Свобода» было еще одной трибуной, если не сказать мостом с центром и людьми. Да, они отличались друг от друга. Кто-то был авторитарный, кто-то либеральный, но у меня, как у журналиста, была возможность задавать им неприятные вопросы, и они реагировали. Самые памятные поездки, конечно же, это горячие точки бывшей империи России. Чечня, таджикско-афганская граница, Приднестровье, Нагорно-Карабах и Абхазия. Там «Радио Свобода» слушали больше всего. Любая война резко ограничивает свободную прессу, и люди хотят общаться с журналистами в надежде на то, что мир узнает правду. Сегодня, увы, мы работаем за пределами России, но не перестаем говорить о том, о чем умалчивает российская власть. Команда «Грани времени» и я, Мумин Шакиров, будем работать для наших зрителей и слушателей столько, сколько будет можно. Во вторник «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» подала иск в суд на USAGM, а также на должностных лиц организации Кэрри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие одобренного Конгрессом США гранта, выделенного на работу организации. На этой неделе Дональд Трамп подписал указ, ликвидирующий Министерство образования США и передающий контроль в этой сфере властям штата. Критики считают, что это ухудшит положение студентов и учеников из малообеспеченных семей. Со мной на связи Игорь Слабых, юрист, автор канала о юридических новостях США USA Legal News. Закрыть Министерство образования с российской точки зрения почти революция. Так ли это ощущается в Америке и лучшее ли это лишение Трампа?
Ну, смотрите, то есть, с одной стороны, действительно такое революционное решение, и потому что департамент образования существовал долгие годы, но это не означает, что закрытие департамента поставит крест на всех школах, университетах, детских садах и так далее. На самом деле, мнение Трампа, что необходимо передать вопрос, связанный с образованием, на уровень штатов, для того, чтобы штаты сами решали, как им лучше учить детей своих резидентов. Хороший ли это решение, ну, не совсем понятно, потому что на самом деле и так действующая система очень много прав предоставляет штатам, очень много прав предоставляет округам, то есть на еще более низком уровне, чем штаты. Но вот департамент образования, он занимался какими-то вопросами поддержки, да, он занимался вопросами поддержки инвалидов, которые там в школах, в университетах, он занимался вопросами студенческих кредитов. Кто сейчас будет этим заниматься? Не совсем понятно, при том, что финансирование федеральное вот тех самых штатов, образование на уровне штатов велось через Федеральный департамент образования. Как сейчас это будет происходить, ну, пока никто не знает.
А что вы можете сказать о перспективах судебного дела «Радио Свобода» против решения администрации Трампа?
Ну, здесь сейчас на данном этапе говорить тяжело, но в ближайшее время, я думаю, что мы будем понимать настроение суда, потому что в ближайшее время, если суд согласится с тем, что у иска есть перспективы, да, то суд примет обеспечительные меры по иску, и, ну, это будет достаточно рано видно. Понятное дело, что потом пойдет апелляция, наверняка дело дойдет и до Верховного суда, но во всяком случае мы видим практику, когда достаточно большое количество решений действующей администрации признается незаконными хотя бы предварительно. Поэтому вполне у этого иска тоже есть шансы.
Скажите, а где слабое место у американских институтов сдерживания Трампа и его исполнительной команды?
Ну, по сути дела, у нас ситуация, когда из трех ветвей власти Конгресс, по сути, отказался уже от того, чтобы сдерживать исполнительную власть. Да, есть демократы, которые выступают против, но делают они это не всегда, плюс демократы не контролируют ни нижнюю, ни верхнюю палату. По сути дела, сейчас остаются только суды, которые сдерживают какие-то незаконные, необоснованные действия исполнительной власти. Удастся ли им сдержать? Ну, вот увидим тоже в ближайшее будущем.
Вот федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие указа президента о запрете службы в армии трансперсонам. Суд указал, что трансперсоны служат в армии долгие годы, а ответчики не смогли привести причин, почему трансперсонам нельзя служить. Кто победит?
Ну, пока, во всяком случае, как сказал суд, доказательств каких бы то ни было, что трансперсоны как-то плохо несут воинскую обязанность и плохо служат в армии, их нету. Да? С учетом того, что этих доказательств нету, мне кажется, что они и не появятся, потому что если бы такие доказательства были, их бы уже принесли в суд. Вряд ли кто-то будет ждать заседания в апелляции, в Верховном суде для того, чтобы эти доказательства показать. Действительно, в суд Министерство юстиции предоставило какие-то исследования, но выяснилось, что это исследования, наоборот, подтверждают позицию истцов о том, что трансперсоны вполне себе обычные военнослужащие.
Трамп может просто не выполнять решения судов и делать то, что он считает нужным.
Это вопрос, что называется, на миллион долларов, потому что именно этого всего и боятся. Мы сейчас все и боятся. И мы сейчас видим, что в каких-то отдельных элементах судов, процессов, которые идут, это встречается. Пока это не приобрело какой-то такой огромный масштаб и не стало таким общим местом, что бы суд ни сказал, исполнительная власть делать не будет. Но потенциально такое возможно, потому что у судебной власти нет своего аппарата принуждения. обсуждения. Да, все равно те же, например, маршалы федеральные, они подчиняются Минюсту. И если кто-то не исполняет закон, именно Минюст, который находится под управлением Трампа и под управлением назначенного Трампом генерального прокурора, именно Минюст должен проводить проверки по таким фактам. Ну, посмотрим, кто-то говорит, что уже есть конституционный кризис в США. Я так не считаю. Я, скажем так, что напряженно смотрю за тем, как развивается ситуация, но пока такого полномасштабного кризиса я не вижу, потому что не только Трамп должен исполнять решения, есть большое количество чиновников, которые обязаны исполнять решения, и даже если Трамп лично скажет, я исполнять решения не буду, будет там сотни, тысячи, десятки тысяч человек, которые решат по-другому, которые работают сейчас в федеральных органах власти.
Скажите, а есть ли политические пристрастия у членов Верховного суда? Их 9 человек. И мешает ли им это принимать решение?
Действительно, есть такое мнение, что вот в действующем составе суда 6 республиканцев, 3 демократа. Я к этому отношусь по-другому. Действительно, есть разделение, но не по партийной линии, а по идеологическим принципам. Да, 6 консервативных судей, 3 либеральных судей, но при этом есть судьи, в частности, 2 судей, это председатель суда Джон Робертс и судья Верховного суда Эми Барретт, которые иногда голосуют вместе с либеральными судьями. И получается такая система, когда вроде бы они консерваторы, но иногда примыкают и к либеральным судьям, поэтому периодически решения получаются не те, которые ожидают. То есть не нужно ждать, что если в Верховном суде 6 консервативных судей, то они будут принимать решения только в пользу Трампа. Да, есть решения в пользу Трампа, но, например, с момента того, как Трамп стал президентом, за последние 2 месяца как минимум по 2 решениям Верховный суд голосовал не в его пользу.
Вот конкретная история. Окружной судья США временно заблокировала доступ Доджа Илона Маска к системам соцобеспечения, где хранятся персональные данные миллионов американцев, а также сам Трамп ограничил работу Доджа. Система сдерживания начала работать?
Ну, тут давайте посмотрим, чем эта история закончится, потому что кроме того, что сейчас федеральные судьи ограничивают полномочия Департамента правительственной эффективности, судьи пытаются понять, а как вообще внутри это работает. Да, долгое время тратилось на то, чтобы понять вообще, кто возглавляет этот департамент, при том, что сам Трамп говорит, что это Илон Маск, выяснилось, что Илон Маск не возглавляет этот департамент, у департамента есть руководитель, руководительница, и поэтому судьи сейчас тратят достаточно много времени, чтобы понять, а что там внутри вообще происходит, в том числе по некоторым делам судьи начали процедуру такого принудительного раскрытия доказательств. И Минюст пытается это оспорить и говорит, что нет, не нужно раскрывать доказательства, не нужно понимать, как Департамент правительственной эффективности работает изнутри. Но как бы судьи продолжают свое дело, апелляция рассматривает жалобы, поэтому процесс идет, давайте подождем.
Игорь, спасибо за интересную беседу. Со мной на связи был Игорь Слабых, юрист, автор канала о юридических новостях США US Legal News. В России не хватает больше 23 тысяч врачей и больше 63 тысяч медработников среднего звена. Эти цифры в начале года озвучивал министр здравоохранения Михаил Мурашко. На этой неделе обращения врачей звучали особенно громко. Где-то они жалуются на низкие зарплаты и переработки, а где-то сразу увольняются. Что происходит с российской медициной в сюжете Никиты Куликова?
Я еще не видела ребенка своего. Я вся в этих... в катетерах. У меня больше нет матки, я не смогу иметь детей.
В декабре Елена Печникова попала в больницу в Ханты-Мансийске. Она была на 9-м месяце беременности. Врачи проигнорировали показания к кесареву сечению. Акушерка сказала ей: «Здоровая баба, родишь сама». После родов Елена потеряла 3 литра крови и была вынуждена согласиться на удаление матки.
Сюда вот заходит. Ну, то есть вот отсюда, вот так вот, через все горло.
Проверка регионального департамента здравоохранения не нашла никаких нарушений, но пострадавшая обратилась в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Это не все новости медицины из ХМАО. Недавно девушки из Сургута рассказали телеканалу «Дождь» о больнице, где им сделали аборт без наркоза. Операции проводил главврач Михаил Курносиков. На обвинение Курносиков ответил, что столкнулся с травлей от иноагентов. Это цитата.
Мы с нацистскими субъектами не разговариваем. Вы меня слушаете внимательно. В 1945 году мы задницу надрали всей Европе. Поэтому, когда вы разговариваете с русскими, закройте рот и слушайте. Да я не хочу с вами разговаривать, вы кто такие?
Резкие высказывания главврачей и пренебрежение к пациентам – следствие системных проблем в здравоохранении. Об этом рассказал экономист Дмитрий Потапенко в интервью изданию «Окно».
Фундаментально должно быть в том числе за пациента надо бороться. То есть за любого пациента надо бороться. Если за пациента не борются, то ни один государственный чиновник, он не, ну, то есть любой чиновник заинтересован в расширении полномочий власти и всего остального. Он неважно, в какой области он работает. Вы не можете этого, там, его как-то принудить.
С управленческими проблемами, судя по всему, столкнулись и в Новокузнецке. Там за последние полгода уволились более 100 сотрудников противотуберкулезного диспансера. После присоединения этого диспансера к областному медцентру работы прибавилось, а зарплата упала на 40%. На неделе издание «Город новостей» опубликовало открытое письмо работников к губернатору.
Из-за массовых увольнений в отделениях просто некому работать. Одна медицинская сестра и санитарочка, работая 24 часа, это уход, кормление и манипуляции, находится с 5-10 пациентами. А это не просто больные, а асоциальные. С ВИЧ-инфекцией, гепатитом, наркоманией, в том числе и лица, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы. Наш главный врач считает, что так можно и это норма. При том, что никаких доплат и стимулирующих за дополнительную нагрузку нет.
Министерство здравоохранения Кузбасса заявило, что эта новость – фейк. Тем не менее, после публикации письма прокуратура начала проверку. Губернатор Кузбасса Илья Середюк никак не комментировал обращение. На неделе он совместно с Минобороны открывал военный госпиталь для участников СВО.
Ну и самое главное, специалисты у нас сейчас есть.
На данный момент, да, кто будет работать на этом аппарате,
которые перейдут сюда, в этот госпиталь, на работу.
О проблемах у врачей пишут по всей России. С 1 мая в поликлиниках Приморья вводят 6-дневную рабочую неделю. При этом зарплату за работу в выходной не повышают. Сотрудники Московского центра крови имени Гаврилова жалуются на снижение зарплат после смены главврача. Вдобавок им перестали выплачивать премии. Психиатр Анна, мы изменили ее имя по соображениям безопасности, рассказывает, что у себя в больнице тоже столкнулась с дефицитом кадров и повышенной нагрузкой.
Из-за дефицита врачей, с которым еще пытаются справляться, срезав просто ставки, и как будто бы штат полный, а по факту там вместо трех врачей работает один. Нагрузка больше, за рабочие часы выполнять ты это просто не успеваешь, и ну, приходится оставаться и дорабатывать. Либо если ты это не делаешь, то это урезает по зарплате, потому что у нас же оклад и остальное это выплаты там за эффективность работы, там за выполнение плана и все остальное.
Проблемы есть и в скорой помощи. В МИАСе Челябинской области 35 сотрудников скорой написали заявление на увольнение из-за большой нагрузки, нехватки работников и маленькой зарплаты. По словам медиков, многие из них получают около 30 тысяч рублей, но в отчетах руководство пишет суммы больше. Издание «Медвестник» на неделе рассказало, что в регионах скорая едет до пациентов все дольше. Даже в экстренных случаях время достигает 1.5 часа. По российским законам скорая должна приезжать на экстренные вызовы за 20 минут. Времени не хватает и врачам в больницах.
Меня не устраивает организация работы, но вот это проблема не учреждения, а Министерства здравоохранения в целом. Ну, типа, я же работаю как участковый, и у меня 15 минут на прием пациента. За 15 минут нереально опросить историю, как бы, развития, если приходит, допустим, маленький ребенок. Разузнать все, что тебе надо, проконсультировать родителей, потому что непонятно, осмотреть ребенка и все это еще и записать, оформить в электронном виде. Ну, типа, на смысле нереально.
О дефиците кадров в больницах в начале марта говорили в Госдуме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил повышать производительность труда, в том числе за счет роботизации медицины. Он также заявил, что смертность в России достигла исторического минимума. Однако людей в России все равно становится меньше. По данным Росстата, естественная убыль населения в 2024 году выросла на 20% по сравнению с 2023.
У нас в гостях хирург Александр Ваняков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить сегодня о кризисе, системном кризисе российского здравоохранения? Насколько дефицит кадров – это проблема?
Ну, о кризисе можно говорить довольно давно. Он не сегодня начался и даже не вчера. Потому что российское здравоохранение страдает от многих вещей. Начиная от образования, заканчивая самой организацией системы. Оно довольно беспощадно в этом плане. И с точки зрения количества людей, которые в нем работают, я не могу сказать, что это кризис. Но с точки зрения того, как оно построено, ну, кажется, это глобальный такой гуманитарный кризис, потому что система строится вокруг самой себя, процесс идет ради процесса, и редко в нем как бы учитывается человек, как пациент, так и врач, который там работает, там, не говоря уж о медсестрах, санитарках и прочем. Поэтому кризис, он скорее гуманитарный, образовательный, чем вот какой-то исчислимый.
А когда-нибудь было хорошо?
Конечно.
Когда?
Конечно. В начале века было хорошо, когда...
В начале 21 века?
В начале 20 века. Да, и даже в конце 19-го, когда Россия была одной из лидеров медицинской науки, когда российские профессора преподавали в немецких университетах, и наоборот, немецкие профессора преподавали у нас. И это
Александр,
была...
мы тогда с вами, конечно, не жили.
Нет,
вот
нет.
У нас в репортаже была история, то, что произошло в Сургуте. Можно ли назвать это карательной гинекологией? Это был конкретный случай садизма со стороны врача. Это системная история или это что-то из ряда вон выходящего?
Ну, вообще, это, конечно, из ряда вон выходящего, потому что врачи, в общем, становятся врачами не для того, чтобы мучить людей. Но система устроена так, что это как бы теряется этот навык, что ли, сочувствия и...
Эмпатии.
И эмпатии, да. Кто-то боится, кто-то не знает, как это делать. Кто-то не придает этому значения и говорит, что, ну, в общем, можно и потерпеть. Поэтому и поскольку, в общем, активно на этот счет никто не возмущается и никаких действий не приводится, то мы помним, с какими усилиями были получены там обезболивающие для терминальных онкологических пациентов. То есть это все как бы следствие жестокости системы, которая не заточена на, в общем, гуманизацию самой себя. Больница у нас, в общем, больше похожа на тюрьму, чем на какое-то гуманитарное предприятие. Она закрытая, это закрытое сообщество, и внутрь, как вы наверняка знаете, никого не пускают.
То есть обезболивающие препараты надо с собой, что ли, приносить?
Да нет, все есть. Просто, возможно, врачу показалось, что можно и потерпеть. Может быть, это не очень больно. Может быть, он сделал, но стандартную дозу нужно было чуть побольше. Трудно сказать. Вряд ли он делает это специально, чтобы кого-то помучить. Я, ну, далек от этой мысли. Все-таки, правда, врачи не ходят на работу, чтобы убивать и мучить людей. Они все-таки... В общем, остаются в профессии ради того, чтобы лечить и людей спасать. Ну, методы бывают разные.
Ну, слава богу, что это не доктор Менгеле. Врачей переводят в госпитали для СВОшников. Насколько из-за новой этой приоритетности тех, кто возвращается с войны, страдают простые люди?
Ну, простые люди всегда страдают, но у нас нету... Я бы не сказал, что у нас есть недостаток вот врачей. С медсестрами можно поспорить, и действительно бывает дефицит. Но врачей хватает, и в целом я не думаю, что от такого перемещения сильно зависит качество оказания помощи.
Какова сегодня реальная зарплата врачей в России, и можно ли на нее выжить?
Она очень разная, и официальная часть всегда очень низкая. Как правило, часть фиксированного оклада, ну, я не знаю, 20-30 тысяч рублей. Дальше возникают всякие надбавки, они зависят очень от региона. И в каких-то регионах, и в каких-то специальностях это довольно сносные деньги. В Москве, надо сказать, платили, ну, вот до ковида, пока я знаю точно, сколько было, вполне, ну, сопоставимые с...
Сколько?
Ну, вот в московской больнице это было больше 100 тысяч у врача. С дежурствами, там, с переработками, но, по крайней мере, была возможность эти деньги заработать. Я думаю, что в регионах это не просто в разы меньше, там, а в несколько раз меньше. И это всегда сопровождается, ну, какими-то унизительными совершенно подачками. То есть в эти шашки играли всегда. Мы вам увеличим зарплату, но снизим переменную часть, а потом наоборот, по итогу остается все то же самое. Зарплаты сильно не меняются у людей.
В нашем репортаже массово увольняются врачи из-за низких зарплат. Куда идут эти люди?
Я не знаю. Скорее всего, они идут либо в другие учреждения, где кто-то сказал, что может быть получше, вот, либо в частные клиники, но все тоже не могут уйти в частные клиники. Скорее всего, это другие государственные учреждения, где чуть менее демонстративно над ними издеваются.
Вот частные клиники – это спасение для хорошего специалиста?
Нет.
Почему?
Потому что, как правило, в частной клинике поток значительно меньше, а свобода действий у тебя тоже меньше, потому что в большой клинике у тебя есть реанимация, у тебя есть смежные люди, у тебя много времени, много этих пациентов, ты много случаев видишь, и опыта гораздо больше. Вот. В частной клинике такого нет, мало в какой частной клинике есть экстренная помощь, вот. И ты всегда ограничен количеством денег, которые пациент способен заплатить или там, который клиника может с него взять. Поэтому частная медицина – это чуть другая история для врачей.
Первый уровень – это качественная услуга?
Это не зависит от того, частная это медицина или государственная. Это одинаково, если брать среднюю температуру по больнице, это одинаково низкий уровень, потому что это не какие-то другие люди работают в частной медицине. Это те же люди, которые работают в государственной, они ходят работать, иногда совмещают, иногда переходят в частную медицину, но это те же люди, которые также учились, также работали и также выбрали себе вот это учреждение, а не другое.
Скажите, а есть ли комьюнити уехавших врачей из России?
Есть. Много людей знаю, много врачей, и уехавших, и не уехавших. И в большинстве своем все отношения сохранились. Поэтому нельзя сказать, что это комьюнити уехавших врачей. Это комьюнити врачей, которые просто теперь много где находятся.
А получают ли врачи повестки на фронт?
Мне кажется, да. Но я таких случаев не знаю. По крайней мере, вот среди моего окружения, это в основном московское и там питерское, никто не получал. И вот каких-то историй, связанных с этим, из первых рук я не слышал. Но я думаю, что в регионах вполне. Там, насколько я понимаю, заманивают не повестками, а деньгами. И поскольку врачи едут в госпиталя, то, в общем, там другой механизм. Это не то чтобы принудительное. Ну, то есть как? Отказаться нельзя, но решение добровольное.
Вот. Ну, то есть те, кто оказывают первую помощь раненым, это же врачи, и они на линии фронта, правильно я понимаю?
Ну, какая-то часть, да, безусловно.
А много ли врачей покинуло Россию?
Ну, нет. Это, я думаю, что единицы, и Россия даже не заметила, что они теперь где-то еще. Но проблема в том, что это, как правило, самые активные, самые такие лидеры мнений, люди, у которых были связи и с западным миром, и с международным сообществом, у которых понимали, куда они едут, чего хотят. И в России они делали очень много для того, чтобы медицина была такой, какой она должна быть, а не такой, какой она есть.
Скажите, престижно ли сегодня учиться в мединституте?
Это сложный вопрос. Не знаю. Мне всегда казалось, что это так здорово учиться в мединституте.
Большой был конкурс, когда вы поступали?
13 человек на место. Ну, смотря с чем сравнивать. Так считается довольно большой. Если с ГИТИСом сравнивать, то совсем нет.
А сколько выпускников занимается основной этой профессией, а сколько остаются вне игры, если так сказать?
Ну, большая часть остается в профессии, как правило. Вот у нас из потока, я знаю, там тоже единицы. Там выпуск порядка 2000 человек. Ну, может быть, сотня занялась чем-то другим впоследствии.
Скажите, в России по-прежнему, если ты сделал по очереди какую-то операцию, надо потом уже после операции, если она успешная, доплатить врачу. Это все остается частью культуры или это все-таки криминал?
Ну, это очень смешно, зависит от того, насколько люди себя хорошо чувствуют в социальном плане. То есть, когда были там жирные 2000-е и зарплаты как-то росли, все, вот эти приношения сошли на нет, по крайней мере, вот в столицах. Потом как-то вернулось. Но, как правило, это все-таки не то, что человек должен. Это такая добровольная история, вполне распространенная. Вот, никто не отказывается.
Врачи не отказываются от таких
подарков? Ну, как правило, нет. Есть люди, которые принципиально этого не делают. Вот. Но, как правило, какие-то подарки, деньги, еще что-то, это все время присутствует в этой жизни.
Александр, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был хирург Александр Ванюков. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.